Глава 31. У будущего Илья Сама. Еще издалека ежик заметил знакомую избушку. Из трубы валил дым, снова пахло оладьями. Также висели на веревке рубашки и штаны. Гейдл камнем упал перед дверью и позвонил. Перья его вновь распушились, глаза блестели. Степенность и величие куда-то пропали. Сережик никогда не видел орла таким взволнованным. Звонили долго. Наконец на пороге появился бобренок с какой-то колбой в лапе. Там что-то булькало и искрилось. Он не узнал Сережика и сказал: «Мамы с папой нет дома». Тут колба взорвалась. Сотни осколков разлетелись по комнате и запахло паленым. Бобренок потер обожженную лапку о штаны и стал что-то считать на калькуляторе, все так же висевшим на его шее. О гостях он уже забыл. Гейдл с уважением посмотрел на маленького ученого и прошептал Сережику: «Кто знает, может, это будущий Илья Сам». Сережик представил олененка с калькулятором на шее и кивнул. Только те, кто изобретает с детства, вырастают настоящими учеными. Орел снова позвонил в дверь и спросил о машине времени. Бобренок нахохлился. «Смешно вам. Не верите. Никто не верит». Долго Гейдл с Сережиком объясняли, что слышали о муравье и хотят взглянуть на чудесную машину. Бобренок вроде бы начинал их слушать, но скоро отвлекался, считал на калькуляторе и забывал, о чем говорил. Наконец он пригласил их в комнату. Вся она была завалена какими-то обрезками жести, стружками, деревяшками. У стены стоял пропеллер. На столе дымился паяльник. На полках пестрели немытые колбы, почему-то свисали носки, наверное, те самые, самонадевающиеся. «Никто не верит», — бурчал бобренок, доставая маленький жестяной ящичек на колесах. Он оказался меньше спичечного коробка и походил на игрушечную машинку. Сережик с сомнением ее перевернул, обычная жестянка, только немного помятая. Бобренок показал чертежи и другие бумаги, которые нашел под ивой. Они были свалены в углу среди игрушек. Гейдл охнул и принялся осторожно складывать листок к листку. Он так увлекся чтением, что Сережику самому пришлось объяснять, в чем дело. «Ничего не получится», — развел лапами бобренок. «Вторая машина пока не готова. Не хватает двух микросхем, трех пружин и шести гаек. Да и ты слишком большой». «Я сожмусь». «А рычаг как дергать будешь?» Бобренок полез под стол, вытащил оттуда ящик побольше. Это был уже не жестяной, а железный ящик, аккуратно покрашенный синей краской. Сережик посмотрел на него с сомнением. «Лезь», — сказал Гейдл, оторвавшись от чтения. Сережик полез и застрял, вход был слишком узким. Орел клювом отогнул край двери, сделав ее шире. Ежик протиснулся. Правда, он не мог пошевелиться, потому что со всех сторон были стенки. Но какая это ерунда, если сидишь в машине времени. Дразнились, что я микроб, с удовольствием думал Сережик. А иногда хорошо быть микробом. Когда он выбрался, Гейдла уже не было. «За деталями полетел», — объяснил бобренок. «А где их раздобудешь? Такие микросхемы только в Антарктиде делают, в Академии наук, на пингвиньем заводе». Сережик пригорюнился, но бобренок сказал лезть в машину и тренироваться. «Один раз потянешь рычаг, на год назад попадешь. Два раза на 10 лет улетишь». «Мне не нужно на 10 лет, я тогда еще не родился». «Чудак», — удивился бобренок, — «там, где не родился, интереснее всего. Я б слетал к динозаврам».
«Я бы тоже слетал», — поддержал его Сережик. «У меня дома книжка про динозавров, знаешь, какая? Там и диплодок, и тираннозавр, и птеродактиль. Только мне некогда. Нужно всего на 3 денечка назад».
«Ну, дернешь рычаг слабее», — хмыкнул бобренок. «Стоило машину гонять. Это же мощная машина. Сильная, как лев. Быстрая, как цунами. Не то, что прежняя модель. Муравья я смог только во вчерашний день отправить. Там аккумуляторы слабые, а у тебя сила, и мотор от вентилятора, и магнит из радиоприемника.
Мечта, а не агрегат. А если я дерну рычаг и попаду не туда, куда надо? Еще дернешь, махну лапой бобренок. А если машина сломается? Сделаю новую. А как же я? Ну, сделаю новую, найду тебя в прошлом, что непонятного. Сережек с облегчением вздохнул. Он долго дергал рычагом, нашептывая др-др-др. Потом бобренок позвал его обедать. Он принес тарелку оладий, пышных, румяных, с поджаристой корочкой. Угощайся. Но сам не ел, переливая какую-то фиолетовую кашицу из одной колбы в другую. Бобренок не сводил с нее глаз и, кажется, обо всем забыл. Но стоило Сережику начать жевать, как бобренок повернулся. Выплюнь. Вдруг потолстеешь и не поместишься. Сережик выплюнул. Да, только настоящий ученый мог думать обо всем сразу. Вечером прилетел усталый Гейдл. Он раздобыл две микросхемы. А гаек и пружинок принес целый мешок. Сверяясь по чертежу, Орел и Бобренок стали вместе доделывать синий ящик, а Сережик пошел в тот угол, куда были свалены игрушки, и стал играть машинками. Каких здесь только не было! И мусоровоз, и скорая помощь, и пожарная, гонки, легковушки, грузовики. Правда, почти у всех не хватало деталей. Сережик стал строить из кубиков трехэтажный гараж, время от времени закрывая глаза и представляя, что он дома, что это его игрушки, и что вот-вот его позовет мама. Но позвал его Гейдл. Машина была готова. Бобренок закрутил последний винтик крышки и отложил отвертку с поцарапанной зеленой рукояткой. Теперь машина времени стала чуточку больше. Удалось засунуть туда котомку и шпагу. Пора. Сережик с трудом протиснулся сам. «Увидишь в прошлом себя, прячься», — сказал Бобренок. «Хорошо представь, куда будешь лететь», — добавил Гейдл. «Загорится красная лампочка, машина прочтет твои мысли». Глава 32. Вчера станет завтра. Щелкнула дверь. Сережик сидел, почти свернувшись клубком, зажав рычаг лапами. Было темно, только слабый свет красной лампочки чуть-чуть освещал кабину, как дома ночью, совсем как дома. Мама всегда включала ночник, когда укладывала его спать. Сережик вспомнил свою кровать, подушку, набитую одуванчиками, потом вздохнул, представив гору, и осторожно, совсем чуть-чуть потянул за рычаг. Тут же стало темно, машина затряслась, и Сережика стала подкидывать так, будто в лапы ему дали отбойный молоток. Вверху что-то лязгало. «Какая-то деталь отвалилась», — понял Сережик. И только прекратилась тряска, открыл дверь, сказать Гейдлу с бобренком, что машина не работает. Но вместо захламленной комнаты будущего ученого он увидел собственный дом. «Да-да». Серый покосившийся дом с вывеской «Самолетная 2», с лавочкой и кадушкой около крыльца, с аккуратными дорожками, посыпанными песком. Стояло лето. На клумбах пестрели анютины глазки и бархатцы. Весело жужжали пчелы, а из круглого открытого окна доносился противный голос.
«Борщ я не буду, бить не хочу, не буду, а...»
«Не капризничай», — устало ответила мама. «Бери ложку». Сережик торопливо выбрался из машины времени и полез на елку. Только оттуда он мог все видеть, оставаясь незамеченным. Хотя паучьи тапочки давно порвались, он легко взобрался. Сам удивился, как здорово это у него получилось. Задыхаясь от жары, Сережик расстегнул куртку и раздвинул колючие ветки. Он увидел себя, надутого и красного, а рядом дорогую мамочку, разливающую по тарелкам борщ. «Его Мажусю!» Сказочный аромат защекотал носик. Сережик чуть не свалился, так ему захотелось есть. Хорошо, что поднялся ветер и отнес запах подальше. Мама, родная и любимая, была совсем рядом. Сережик смотрел на нее, затаив дыхание, не мог налюбоваться. «Самая лучшая мама, самая красивая, самая добрая мамочка!» Ах, как хотелось Сережику отпихнуть этого нытика, чтобы обнять ее крепко-крепко, поцеловать в нос и съесть все, что в тарелке, до самой последней капельки. Но нельзя. 12 июня маму все равно украдет дракон. Она ласково повторила: «Бери ложку». Но тот Сережек, что сидел за столом, заверещал, как резанный, и ложка со звоном полетела на пол. Мама вздохнула. «Неужели это я?» — с ужасом подумал Сережек. Он сорвал шишку побольше и запустил ею в этого нахала. Попал прямо в лоб. Отскочив, шишка угодила в борщ и забрызгала злюки всю мордочку. «А-а-а!» — еще громче завопил он. «Кто там бросается?» Мама выглянула в окно и покачала головой. «Наверное, ветер». У Сережика, который сидел за столом, было теперь две шишки. Одна в борще, другая на лбу. Та, что на лбу, увеличивалась прямо на глазах. Он потрогал ее и разревелся так, что у него самого, сидевшего на елке, заложило уши. Слушать это не было никаких сил. Скорей, скорей к горе! Только там он обнимет маму. Сережик бросил последний полный нежности взгляд на свою Мажусю и залез в машину. «А еще удивлялся, почему у меня 3000 плохих поступков?» — думал он. «Ну и вредина, ну и вредина». Он долго не мог успокоиться, а потом потянул за рычаг, стараясь подробно-подробно представить гору, похожую на птицу. Ему казалось, он ощутил ее холод, скользкие камни под сапогами. Машину затрясло еще сильнее, чем раньше. Наверху звенело уже несколько деталей. «Если они все будут отлетать, я никуда не доберусь», — с тревогой подумал Сережек. Наконец стало тихо. Не сомневаясь, что увидит гору, Сережек открыл дверь. За ней была ночь, но где-то рядом весело играла музыка. «Значит, дракон здесь, я вовремя», — подпрыгнул ежик. Он огляделся. Машина времени стояла в кустах, но леса не было видно. Да и горы, как он не приглядывался, тоже. Вдруг небо озарилось красными, зелеными, лиловыми огнями. «Ура!» — закричали птичьи голоса. «Виват королеве!» Сережик догадался, куда попал, и с прежним страхом ощупал ключ в кармане. Он хотел улететь, но потом решил, что нечего тому, другому Сережику тут задерживаться, копить плохие поступки, и решительно пристегнул шпагу к джинсам, чтобы не светилось. «Сидит тут, а я потом на 3 дня опоздаю». Он решил и Тима поторопить. «Скажу, чтобы сегодня же отправлял меня с мусором». Привычно взмахнув лапкой, Сережик глянул в темное небо. Но никто не подмигнул ему малиновым, белым и голубым. Звезд было много, но Боря еще сидела у гномов под стеклянным колпаком и даже не знала, что она Боря. Пробираясь среди кустов, Сережик бесшумно ступал, стараясь походить на хомяка-разведчика и енота-богатыря одновременно. Он раздувал щеки, как будто там был водяной пистолет, и нес невидимый щит, сгибаясь под его тяжестью. Музыка скоро стихла. Сережик увидел разноряженных птиц, плетущихся спать. Среди них шел он сам, в красивом костюмчике с золотыми пуговицами. Шел и с печальным видом разглядывал землю, будто потерял что-то. Один за другим стали гаснуть фонари. Сережик сидел за мусорным баком и ждал, когда во дворце потушат свет. Но загоготали часовые, проверяющие, все ли спят, и ежик прыгнул в мусор. Он зарылся поглубже, зажав нос лапами, и лежал, пока все не стихло. А когда выбирался, то нашел среди рваной бумаги, корок и огрызков собственные серые штанишки с пуговицей от маминого пальто. Он понюхал пуговицу, та пахла помойкой. Но Сережик все равно взял штаны с собой. Отцепив от иголок мусор, он подбежал к водосточной трубе у знакомого окна, быстро вскарабкался, хотя шпага мешала, сел на подоконник. В комнате стоял приторный аромат роз, было пыльно и душно. Как ему могло здесь нравиться? Тихонько ступая, Сережик подошел к шкафу, осторожно открыл дверь, положил штанишки, а затем подкрался к кровати. Стоя за тюлевым балдахином, он видел маленького растерянного ежика, лежащего с открытыми глазами. Кажется, в них блестели слезы. Сережик удивился, вот плакса, а потом вспомнил, что раньше и правда плакал очень много. А теперь не плачет. Как можно плакать с орденом героя, что сказала бы солнце?
И ничего-то ты не знаешь, — с жалостью подумал он, глядя на себя. И пауков еще боишься, и солнце с луной не видел.
И знакомой звездочки Бори у тебя нет.
Ежик на круглой кровати заворочился. И жуки по тебе не ползали, и в кастрюлю тебя не бросали, и ежиеды со скелетами на тебя не прыгали.
Маленький ты еще.
Из кровати послышались всхлипы. Кажется, там собрались реветь.
На рассвете гуси будут выносить мусор, громко сказал Сережик, и стремглав бросился к окну.
Ловко обхватив трубу, в одно мгновение он оказался на земле. Подсвечивая дорогу шпагой, Сережик помчался на кухню. Тим уже спал. Приготовленные мешки стояли около стенки. Ах, как было жаль будить уставшего голубя. Тот во сне дергал лапками и тяжело вздыхал.
«Тим, миленький, отправь меня сегодня с мусором».
Голубь с трудом поднялся и кивнул. С просонья он не удивился ни шпаге, ни чужой одежде. Наверное, решил, что ежик прибежал с маскарада.
«Жалко расставаться», — только и сказал он.
Сережик обнял его и ласково прошептал: «Спасибо за лепешки. Вкуснее их только мамин борщ и облака». Глава 33. Запутанное прошлое. Сережик примчался к машине времени весь мокрый. Когда он выбегал из кухни, то увидел вдалеке самого себя, но, кажется, тот Сережик его не заметил. Уф! Он быстро представил гору. «Скорее, скорее отсюда!» и дернул рычаг. Над головой жалобно звякнуло и снова затрясло. Машина ходила ходуном так долго, что Сережик задремал, не дождавшись остановки. Он так замучился за этот длинный-длинный день. Разбудил его дождь. Кап-кап-кап, стучали капли по железной крыше ящика. Сережик торопливо открыл дверь. Снова темно, снова кусты, и никакой горы не видно. А что, если он по-прежнему возле дворца? А что, если машина времени сломалась, и скоро ее найдут гуси? Но как приятно стоять под дождем. Сережик стал ловить языком прохладные капли. Рядом заквакали лягушки. Ух ты! В королевских владениях нет ни речки, ни озера. Куда же его занесло? Может, бобренок и правда будущий Илья сам. Но машина эта все-таки недоделанная, везет куда хочет. Так Сережик никогда к маме не попадет. Раздался страшный храп. Наверное, так храпят динозавры. Неужели он улетел на миллион лет назад? Вдруг сейчас над кустами появится диплодок, идущий на водопой. Живой, не из книжки. Сережик осторожно пошел вперед, размышляя, что пятка у диплодока больше их с мамой дома. От этой мысли почему-то вспотели уши. В лунном сиянии блеснула речка. На берегу удочка, поодаль тележка. Храп доносился оттуда. Да это же Фьора! Вон и осел спит. А на земле клетка. И там дрожит, засунув голову в котомку, ежик. Сам себе он показался вдруг таким маленьким и жалким, что удивился, неужели это и правда он? Сережик немножко поплескался в речке, смывая грязь мусорного бака с мордочки и ушей, но сильно промочил сапоги, рукава куртки и даже шапку. Дождь ему сразу разонравился. Продрогший Сережик бросился к машине. Уже добежав до кустов, он оглянулся. Ежик с котомкой на голове по-прежнему дрожал. «Бедный!» Сережик вдруг ясно вспомнил, как он мерз в эту дождливую ночь, а еще вспомнил, как ему было одиноко и страшно. «А всего-то и нужно поскорее открыть клетку!» «Ключ!» — торопливо подсказал он. Но ежик в клетке задрожал еще сильнее, наверное, не услышал. «Ключ!» — громче крикнул Сережик. И увидел, как трусишка свернулся клубком, отбросив котомку. Сережик подобрал ее, а взамен принес свою, с драконовыми камнями. «Около горы еще насобираю», — решил Сережик. «А ему у гномов пригодится». Он даже хотел отдать куртку и сапоги, но они были мокрыми. Вздохнув, Сережик вернулся в машину и дернул рычаг. Машину времени тряхнуло совсем слабо, и отвалившиеся наверху детали куда-то покатились. Сережик испугался, что она сломалась окончательно, и открыл дверь. Он был удивлен, что никуда не улетел, и в самом деле стояла ночь, только дождь прекратился, да неожиданно сильно потеплело.
Сережик скинул мокрые вещи и разулся. Трава была сухой, вовсю распевали невидимые сверчки, как летом. Вдалеке он увидел слабые огни. Что это? Осторожно ступая, прячась за кустами, Сережик двинулся навстречу и скоро разглядел, что светятся окошки какого-то дома. Кто там живет? Вдруг ежееды. Испугавшись, что те могут почуять его страхи, ежик стал думать о Боре. Даже лапы ей помахал, но звездочка не подмигнула. Спит, что ли? Очертания дома показались знакомыми. Да это ж дом Бобренка. Ежик вздохнул и вернулся. Ну и машина, сильная, как лев, быстрая, как цунами, мечта, а не агрегат. Летает, куда вздумается. Сережик потянул рычаг, тишина. Сережик потянул сильнее. Машина стояла. Все-таки сломалась. Ну, хорошо, хоть рядом с Бобренком сломалась. Ежик попробовал сдвинуть ящик, одному не дотащить. Тогда он в припрыжку побежал к дому. И вдруг услышал. «Внимание, внимание, внимание! Дошкольник в лесу! Пропал ежик-сережик! Особые приметы! Серые штаны, серая майка и серые тапочки! Рост маленький! Всем нашедшим просьба звонить в приют на Синей горе или в милицию!» Ежик вздрогнул. «Надо же! Сколько времени прошло! Объявления все передают и передают! Но только теперь у него другие приметы! В синих джинсах, в зеленом пушистом свитере бояться нечего!» Сейчас он постучит, позовет Бобренка, вместе с ним сходит за машиной времени. Сережик почти добежал до дома, как вдруг увидел самого себя, заглядывающего в окошко. Увидел, как, воровато оглядываясь, он катит пенек и, забравшись повыше, тащит с веревки длиннющую красную футболку. Сережик нахмурился, вспомнив свои рассуждения про «взять на время». Взял? Значит, нужно возвращать. Он стащил свитер. Ух, как хорошо. А затем, дождавшись, когда ежик с красной футболкой добежит до леса, снял эту футболку с себя. Чтобы повесить ее на место, Сережик залез на пенек. И тут дверь дома неожиданно открылась. На пороге показался бобер. «Грабят!» — сиплым голосом закричал он и бросился к ежику. Тот спрыгнул и помчался прочь. Выскочили бобриха с бобренком, кинулись на перерез. Ежик заметался по двору, споткнулся от ведро и упал. Тут же бобер схватил его за шкирку. «Тюрьма по тебе плачет!» — стал ругаться он. «Чтобы тебе там всю жизнь кедровые шишки собирать!» Бобриха вздохнула. «Совсем маленький, полуголый, поди голодный!» Бобренок сказал подозрительно. «Ты похож на ежика, который не знает птичкологию!» «Чик-чирик-чирк!» — обиженно ответил Сережик. На птичьем языке это означало «сам ты похож». Он чуть не ревел. Хотел сказать сам себе, что с орденом героя не плачут. Но где орден? Остался на брошенном свитере. Сережик насупился, вот так вернул футболку. Сердитый бобер отвел ежика в сарай. «Утром сдам тебя, ворюга, в милицию». Сережик слышал, как в железные дужки упал тяжелый засов. «Как здесь жутко! Ой-ой-ой-ой, темно, страшно. А еще страшнее, что завтра из милиции он попадет в приют на Синей горе. И как же мама?» Высоко-высоко открылось окошко. Это бобриха принесла оладьи. «Ешь, пока горячие», — шепнула она и бегом бросилась назад. Даже окно не закрыла. В него тут же заглянула луна и стало веселее. Сережик поставил миску на ящик с гвоздями и уселся рядом. Макая оладьи в сметану, он позабыл и о свитере, и о милиции, и о приюте. В лунном свете сарай казался уютным. В углу аккуратно стояли лопаты и тяпки. На стеллаже ровными рядами лежали инструменты. Лунный луч упал на зеленую рукоятку отвертки. «Да это ж та самая!» Он вспомнил, как бобренок ловко прикручивал винтики. А что, если те детали, что отвалились, можно прикрутить? Сережик сунул отвертку в карман джинсов и посмотрел вверх. Вот бы вылезти в окно. Он бросился к ящикам, но все они были тяжелыми. Такие друг на дружку не поставить. Подтащил к окну лопату, но по ней вскарабкаться не получилось. И вдруг он разглядел веревку, на которой сушились пучки какой-то травы. Конечно, она была высоко, но если подняться на стеллаж...
Сережек подтянулся на лапах. Ничего трудного. И через минуту уже сидел на самой верхней полке. Оттуда легко, как когда-то Пук, пробежался по веревке и очутился на окне. Свернулся клубком, упал и покатился. Ох! В доме Бобренка погасили лампы, но луна и тысячи звезд осветили знакомый двор. Ежик быстро нашел свитер и пустился на утек. Он бежал и думал о том, что мама никогда не давала ему ни молоток, ни отвертку, ни паяльник, говорила, что маленький. Но тогда он и правда был маленький. А теперь? Что сказала бы солнце? В лесу было темно. Сонные деревья качали ветками. Кто топочет, кто мешает спать? Сережек долго плутал, разыскивая машину времени. Все кусты, деревья, тропинки казались одинаковыми. Наконец вдали показался еле заметный красный огонек. Эта лампочка машины светилась, как маячок. Он обрадовался ей, непослушный, как родной. Подсвечивая шпагой, Сережек осмотрел железные стенки. Страшно, страшно разбирать машину времени, если ты дошкольник. Волнуясь, ежик открутил винтики, державшие крышку, и увидел, что под ней все было цело, кроме какой-то пластины, свисевшей на ней пружинкой. Два больших шурупа, которые ее когда-то держали, валялись рядом. Сережек нашел две пустые дырочки, приладил пластину с пружинкой на место и осторожно завинтил шурупы обратно. Потом надел крышку и прикрутил винтики. Красота! Отвертку он решил вернуть позже. Вдруг детали будут отлетать снова. Уставший и счастливый Сережек забрался в машину. «Глупая ты», — вздохнул он. «Завозишь непонятно куда. Мне маму нужно спасать, понимаешь?» Ежик смотрел на красную лампочку, а она на него. «К горе лети! К горе, похожей на птицу! Тьфу, на дракона!» Сережику показалось, что красный огонек мигнул. Может, и правда машина его услышала. Сережек закрыл глаза, в который раз представил гору и потянул за рычаг. Глава 34. Битва. Может, помог ремонт, может, Сережику просто повезло. Он открыл дверь и оторопел. Вот она, гора. Небо, как обычно, было затянуто тучами, но сквозь них все же пробивался луч солнца. «Это чтобы меня подбодрить», — догадался Сережек. И зашагал смелее. Дубы неодобрительно зашумели и стали бросать в него желудями. Сережек на ходу отбивал их шпагой, но куда там. Желуди неслись стеной, больно били по спине и лапам, а когда один попал в нос, Сережек даже завизжал от боли. Хорошо, что до самой горы они не долетели. Вот и знакомая осина. Только как высоко. Даже ствола не видно, лишь ветки, которые тянутся к небу, словно моля о помощи. Лестницы, которую они сплели, шухой не было. Сережек устало прислонился к горе. И вдруг оттуда до него донеслась мрачная, унылая музыка. В ней что-то завывало, дребезжало, гудело и стонало. Сережику стало жарко, захотелось пить. Дракон драконов, сеющий ужас, Наэль 18-й, великий и прекрасный, могущественный и великолепный, здесь. Сережик вспомнил портреты драконов, те ужасы, что рассказывал старый Пау, и крепче сжал шпагу. Из-за туч выглянул второй солнечный луч. Ежик радостно махнул солнцу лапой и тут же обиженно подумал, «Сейчас-то вы меня видите, а зайду в гору, никто уже не поможет». Он удивился. В нем сидели как будто два ежика. Один с глазами полными слез ныл, что жить ему осталось немножко. Вот только Наэль полыхнет пламенем, вот только выпустит вонючие фонтаны из ушей. Да можно и без этого. Один коготь, острый как сабля, в несколько раз больше маленького Сережика. Конец, конец, конец. Другой, с орденом героя, спокойно возражал. Дракон почему-то сбежал из горы, значит, он тоже боится. Нытик всхлипывал. «До свидания, короткая жизнь!» Смельчак не соглашался. «Вперед!» — говорил он. «Там мама!» «Никто тебе не поможет!» — кричал другой. «Как никто, а мама?» Сережек устал их слушать. Он вытер потные лапки и полез
по отвесной стене. Он сам не знал, как ему это удавалось. Цеплялся каждым коготком, не пропускал даже самого маленького камушка, а уж уцепившись, подтягивался вверх, все выше и выше. Иногда ему казалось, что вот-вот он сорвется. Тогда Сережек представлял, что у него на лапках паучьи тапочки, и страх улетучивался. Только ненадолго, потому что сапоги скользили и вообще мешали. Удобные на земле, тут они стали тяжелыми и неуклюжими. А распухший нос болел нестерпимо. Пот лился градом. Не было ни одного выступа, на котором можно было бы отдохнуть и скинуть надоевшую обувку. Сережик карабкался и карабкался, стараясь не смотреть вниз. Какая высокая стена! Ежик прижимался к ней почти гладкой и повторял как заклинание: «Там мама, мама, мама». Из горы, гремя барабанами, наступала страшная музыка. Громче, громче, громче. Она наваливалась тяжелыми волнами, как будто хотела спихнуть Сережика в пропасть. Но вот и осина. Все ближе трепещущие листочки. Осталось совсем немножко. Тут лапа соскользнула, и он чуть не сорвался. Сердечко забилось часто-часто. Сережик понял, что сил у него нет. Что все-все-все было зря. Вот сейчас, еще секунду, он упадет. Но тут подул ветер, и осина, как по волшебству, наклонилась. Сережик поблагодарил небесную канцелярию и схватился за листочки. Они оборвались. Он подтянулся еще чуть-чуть и повис на тоненькой ветке. Держась за нее, Сережек вскарабкался на уступ. Тяжело дыша, не чувствуя закоченевших лап, он упал перед дверью. Сколько лежал ежик, неизвестно. Может, 2 часа, а может, 2 минуты. Только дверь вдруг заскрипела, и оттуда вышел крот. Тот самый. Бархатный черный смокинг, без единой пылинки. Щегольская бабочка, те же круглые черные очки и серебряная трость под мышкой. «Хм!» — удивился он. «Добрался-таки!» Сережик вскочил и поднял шпагу. Лапы дрожали. Не от страха, нет. Крот приподнял очки, и зеленые яркие лампочки уставились на ежика, не мигая. Медленно, не отводя страшных глаз, крот стал приближаться. «Полетишь вниз, змееныш!» — шипел он. Музыка за его спиной грохотала. Сережик не мог отвести взгляд и чувствовал, что с каждой секундой слабеет, что шпага становится тяжела, а в голове что-то дзинкает. Крот ощерился и замахнулся тростью. «Вжик!» — Сережик отпрыгнул. Каменная площадка была так мала, что он оказался на самом краю пропасти. Иголками ежик почувствовал ее. Голова закружилась. Крот, оскалив кривые желтые зубы, поднял трость снова. «Прощай!» — выдохнул он. Но Сережик, взмахнув шпагой, ударил по трости. Из последних сил. 1, 2, 3. Трость вспыхнула огнем. Раздался страшный грохот. Затряслась гора. Дико закричал крот. Сережик, ничего не понимая, смотрел на пепел, в который превратилась трость, на обугленную, покореженную шпагу. Откуда-то нарастал гул, становясь все сильнее. Гора продолжала трястись. Крот, взвизгнув, побежал обратно и захлопнул за собой дверь. Сережик обернулся и увидел, как задрожали дубы. Шумевшими кронами они тянулись к нему. Испугавшись, ежик кинулся за кротом. Закрыто. Гул стал таким сильным, что потемнело небо. Сережик поспешно вставил ключ в замочную скважину. Раздался оглушительный треск, и вдруг подул такой страшный ветер, что ежика подняло вверх тормашками. Он висел вниз головой, не отпуская ключа, и видел, как шпага слетела в пропасть. Ветер завывал, сверкали молнии, гора подпрыгивала. Дубы раскачивались, наклоняясь так, что почти касались земли, и когда загрохотал гром, они вдруг вспыхнули желтым огнем и взлетели вверх, словно ракеты, оставив внизу свои листья. Некоторые понеслись прямо на Сережика. «Никогда не делай того, чего не хочешь получить сам!» — в ужасе закричал он. Ключ бешено закрутился, а с ним и ежик. как на чудовищной карусели. Когда дверь наконец распахнулась, его забросило внутрь с такой силой, что Сережик врезался в огромное зеркало. Оно треснуло. Сзади раздался грохот пострашнее предыдущего. Сережик, оглянувшись, увидел, как от земли к небу летит черный пепел. Мгновенно наступила ночь. Не было ни леса, ни туч. Все спрятала стена гари. Ежик, не помня себя, побежал по коридору. Тряслась гора, и его трясло. Он забыл о драконе, и когда влетел в огромную залу с качавшимися и падающими портретами, его словно током ударило. «Дракон! Ведь где-то его ждет дракон!» Он заметался. «Куда бежать? Что делать? Шпаги нет! Где мама?» С полок, шкафов сыпались книги, тарелки, банки и шляпы. Сзади раздался скрежет. Сережик оглянулся. Прямо на него двигалась железная громада. Наэль. Дракон почему-то был весь железный, и, подпирая головой потолок, грохотал. «Доспехи!» — задохнулся от ужаса Сережик и отступил. Глаза дракона, огромные фары, светились, изо рта били языки пламени, из ушей валил серый дым. Каждый его шаг, каждое движение сопровождалось страшным лязгом — бумс, бамс. Наэль подходил все ближе, 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 а Сережик не сводил с него глаз, как когда-то с крота, и не мог пошевелиться. Еще секунда, и дракон уже занес над ежиком свою огромную блестящую лапу. Сережик бросился бежать. И вдруг мама, да-да, мама, крикнула: «Не бойся, на хвосте кнопка!» Сережик оглянулся. Он не увидел Мажусю, но сразу почувствовал себя большим и храбрым. Дракон ударил лапой. Из нее выскочили 6 блестящих лезвий. Одно почти коснулось Сережика, разрезав краешек сапога. «Кнопка!» — снова закричала мама. Ежик проскользнул под драконовым брюхом и бросился к хвосту. Тот со страшной силой лупил по полу, сотрясая гору. Удар, еще удар. Сережик прыгнул на хвост в то самое мгновение, когда тот упал на пол, и тут же полетел на страшную высоту к черному потолку. Сережик подумал, что сейчас от него на этом потолке останется лишь мокрое пятно, и стал карабкаться к спине дракона, быстро-быстро перебирая лапками. И тут вдруг, наконец, нащупал круглую кнопку. Сережик, что из силы, надавил на нее, и хвост безвольно упал. Сам дракон задымился, и из него, открыв на спине люк, стал выбираться крот. Фрак на нем был изодран, лампочки в глазах поблекли. Увидев Сережика, он взвизгнул и бросился бежать. Стало очень тихо. Было слышно, как кто-то переворачивает бумажные листы. Сережик растерянно оглянулся. Из какой-то комнаты, словно ветром, выносило разноцветные рисунки с зайцами, гусеницами и богатырями-енотами. «Мама!» — позвал Сережик и побежал туда. За столом сидел маленький птеродактиль и рисовал. Он высунул язычок, старательно водя кисточкой, и, не поворачивая головы, спросил: «Выключили робота?» Сережик с удивлением смотрел на его морщинистую кожу, на обвисшие крылья и длиннющий клюв. Настоящий птеродактиль, как из книжки, только в 1000 раз лучше. «Сережик!» — раздался вдруг за спиной мамин голос. Сережик обернулся и увидел маму. Да-да, перед ним стояла мама, его дорогая, любимая мамочка, самая лучшая в мире Мажуся. Секунду, показавшуюся Сережику вечностью, они смотрели друг на друга, потом бросились навстречу. Сережик плакал, забыв, что у него орден героя. И мама тоже плакала. Сережик прижимался к ней и шептал, всхлипывая, самые добрые слова, а мама ничего не говорила, только гладила и гладила его иголки. Птеродактиль тоже взревел. Мама обняла и его. «Что ты, Наэль?» «Я опрокинул стакан, вот, вода разлилась», — размазывая слезы крыльями, объяснил птеродактиль. «Теперь на рисунке лужа». Он говорил на птичьем языке, смешно курлыкая. «Это не лужа, а море», — сказала мама. «Сверху можно нарисовать кораблик». Наэль щелкнул клювом и дернул Сережика за джинсы. «Нарисуем? Я бригантину умею. А ты?» Глава 35. Подарок солнца. Ушел под землю крот, потерявший свою волшебную силу. Все его черные дела превратились в пепел и сгорели в ту страшную бурю. Открылись все его норы, разбились все светильники, и тысячи звезд улетели в небо. Маленький Наэль, птеродактиль из яйца, привезенного когда-то Ильясамом, увидел солнце. Похожее на огромное красное яблоко, оно катилось за верхушки сосен. «Мне крот не позволял выходить из горы», — шептал Наэль, стоя у открытой двери. «Я раскрашивал цветы, не зная их запаха, рисовал паровозы, не слыша гудков. Я все видел только по телевизору». «Ты любишь телевизор?» «Ненавижу. Я люблю, чтоб живое, чтобы трава и солнце, и облака». Сережик не мог насмотреться на маленького динозавра, как будто слетевшего с книжной картинки, и не мог налюбоваться Мажусей. Он вертел головой туда-сюда. Не отпуская мамину лапу, Сережик спрашивал, «А почему крот прятал Наэля?» Он растил из него дракона. Когда-то в глубине горы крот нашел большое яйцо, решил, что оно драконье, положил в инкубатор. «И я вылупился», — крикнул Наэль. Он щелкнул клювом и, захлопав крыльями, неуклюже слетел с уступа. «Осторожнее!» — вскочила мама. «А дальше что?» — спросил, прижимаясь к ней Сережек. «А дальше ему нужно было сиротить ежат, чтобы ловить ими звезды?» «Да. Крот крал ежих, как когда-то драконы, и сваливал все на Наэля. Ежихи работали у него в подземельях, а для ежат крот построил ужасный приют. А чтобы из него ежат не забрали к себе звери, то придуман закон, что ежики могут жить только в семьях своего цвета». «Крот придумал?» «Нет, его прапрапрадедушка, друживший с драконами». «И теперь все мамы вернутся к ежатам, да?» «Конечно, ведь пропало колдовство крота. Даже деревья, накрывавшие гору невидимой шапкой, улетели». «А зачем крот построил робота?» «Чтобы запугивать тех, кто посмеет приблизиться к горе, пока Наэль маленький. Крот мечтал, что Наэль вырастет безжалостным, будет грабить и убивать, сжигать леса и отравлять реки. Крот говорил Наэлю, что вокруг все плохие, заставлял слушать страшную музыку, читать жуткие сказки и рисовать войну». «А он не рисовал, да, мам? Он хорошее рисовал?» «Конечно, хорошее. А еще Наэль писал уведомления о похищении и заставлял крота их разносить». «Зачем?» «Он верил, что когда-нибудь найдется смельчак, который придет за мамой и победит колдовство». И смельчак нашелся. Мама с гордостью посмотрела на Сережика. «Я не смельчак, мне просто все помогали». «А если ты делаешь то, что нужно, весь мир помогает тебе». Они говорили и не могли наговориться. Мама хвалила платочек мам и всему удивлялась. Наэль улетал и прилетал, кружа над горою. Зажглись звезды. Вместе с желтой луной они смотрели, все ли хорошо на земле. «Как я хочу домой», — тихо сказал Сережик. «Как я по всему там соскучился». «И я соскучилась», — вздохнула мама. И покрепче прижала ежика к себе. И по дому, и по лесу. Без власти крота, Сережек, все-все-все там станет по-другому. А что все-все-все-все? Ежи смогут называться, как захотят. И носить разноцветные футболки? Конечно. Если хочешь, все будут звать тебя Борей. Нет, мамочка, Боря — это маленькая звездочка. Хочешь на нее посмотреть? Сережек вышел на уступ и взмахнул лапой. Тут же далеко-далеко мигнула малиновым, белым и голубым серебряная искорка. Сережик помахал еще. Боря переливалась все ярче и ярче. «Она нас видит и радуется, что нам хорошо». Он хотел показать маме ключ, но тот пропал. Сережик немножко поискал, а потом вспомнил, что ключ просто так не пропадает и не находится. Да и зачем он, когда рядом мама? Сережек смотрел, как носится в небе радостный Наэль, держал маму за лапу и не верил, что так будет завтра и послезавтра, всегда. Птеродактиль влетел, запыхавшись, и с разгона ударился клювом о старое зеркало. Оно разлетелось на 1000 осколков. «Вот и нет зеркала плохих воспоминаний», — рассмеялась мама. «Крот вчера купил его у гномов и хвастался, что оно последнее на земле». «И что ты видела в этом зеркале?» «Как ты не хочешь есть борщ», — сказала мама. «А я видел, как крот на меня кричит», — прошептал Наэль. «Он всегда кричал, да, тетя Сережиха?» «Все позади», — погладила его по голове мама. «Завтра мы отправимся домой». И настало завтра. Утро было таким солнечным и теплым, будто вернулось лето. Сережик и мама, сидя на Наэле, летели домой. Под ними проплывали деревни и города, леса и степи. «Что это? Кто это?» — спрашивал Наэль. Он потешно смеялся, будто кудахтал, и удивлялся, что вокруг все такое красивое. Изредка они спускались, чтобы отдохнуть, лежали на красно-желтых листьях и рассматривали облака. Только Наэль не хотел отдыхать. Он кружился и звал в небо. Летели долго, а ему все не надоедало. Ну вот, наконец, и дальний лес. Все знакомое и незнакомое. Кажется, улочки стали меньше, магазин ниже, речка уже. На синей горе пустой приют с открытыми настежь окнами и дверями. Вдруг мама воскликнула: «Смотрите, наш дом!» «Где?» — закричали Сережек с Наэлем. «Где?» «Да вот же, только рядом что-то оранжевое. Подарок солнца». Чем ниже они спускались, тем ближе становился покосившийся дом. На крыльце, положив лапки на колени, сидел Шуха, а у забора, несмотря на осень, росло большое мандариновое дерево. Оно походило на оранжевый шар, так много было на нем мандаринок, маленьких солнц, хранящих под кожурой лето и пахнущих всеми праздниками на свете. В почтовом ящике лежало письмо, всего 7 слов. «Принят в 1-й класс. Завтра в школу». Конец книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Елена Чубарова.